конце концов, человек хочет быть счастлив, ну, чтобы нормально жилось, да? Вот. И у каждого, ну, знаете, мы все инвалиды немножко. Почему вот масса религий возникает, не возникает, а возникла. Там христиане, вот люби, вот хоть под пулеметом, эти мусульмане, все по воле Аллаха. Это похоже на больницу, где там, вот травматология, да, у них ноги переломаны у всех. И они все в куче там рассуждают, у них опыт общий какой-то есть. Там это, объедались много, там у них гастро, там какая-то терапия, там, ну, у кого что, да. И вот каждая религия что-то свое, даосы там у них там другое культивирует. Ну, не буду перечислять, я когда-то мы занимались этим анализом. Вот. И таким образом люди по интересам, по клубам, и вот эти общества, которые собираются, они собираются не по нормальному таким, знаете ли, чтобы вот вместе и весь мир перевернуть к лучшему. Нет. Если куча людей собралось, это больные. Переворачивают люди, личности, ни от кого не зависящие. Им не надо рядом рать целое. Это как в Библии есть такой интересный момент, по-моему, Елисей, да, Елисей. Он был один, а там слуга, у него там это такой, такой вороватый слуга был у него рядом с ним. И там такое, такое войско идет, он говорит, ой, 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 что делать, что делать? Он говорит, эх, ну ладно, покажу. Так раз ему открыл зрение, там целое воинство за ним. Когда человек один такой, вот лидер или личность, или он уже вот эта функция, понимаете, у него есть предназначение. Он не собирается, никаких клубов не организуется. Более того, он может войти, что-то оживить или что-то разрушиться в, ну, в виде как конкуренции, да, когда возникает новое мощное движение рядом, которое устаревавшее. Ну, знаете, вот выпустили там это iPhone, уже мобилки как-то не так уже берут, как раньше, да? То есть есть что-то лучшее, лучшее враг хорошего. Ну, так и с религиями и все такое, все такое, все такое. И поэтому какая тема? А любая тема, она на тему какой-то болячки. Кого-то интересует предназначение. Вот давай долбить мы будем это предназначение. Что делать, почему я не могу в него войти. У кого-то по семейным отношениям, у кого-то по здоровью. И не надо думать, что по здоровью это меньшая проблема, чем там поиск своего предназначения. Не-не-не-не. Потому что если я исправлю в себе, вот, вот я эта машина, да, не в смысле только ну, физическим, а психическим тоже. Потому что бывает вот здоровый, да, а, ну, а психически ненормальный, он далеко не уедет. Его там арестуют или что-то, ну, не будет счастлив. И мы узнаем, что у нас сломано, мы это исправляем, и машина поехала. И все. Как это было, притча такая, ну, придуманная она или как. Там был один святой и толстый. Вот толстый святой, ну, все говорят, ну, как это? Ну, святой должен быть Аполлон, ну, в крайнем случае, худоба такая должна быть. У нас представление, что святой это вот как Кощей ходит вот так вот. Не-не-не-не. Считается, что настоящий святой, потому что это все крайности, он не ест слишком много, не ест слишком мало, не спит слишком много, не спит слишком мало, это вот святой. Святой это нормальный человек, мы потерялись, мы забыли, что такое настоящий святой, это демонические вот эти всякие практики. И вот эта жена говорит, ну что ж ты, всех исцеляешь, а сам это не можешь. Ну и он начал соблюдать диету, исправить вот этот момент. Исправил этот момент и умер. Она говорит, боже мой, вот только стал нормальным этим человеком, а голос неба говорит, а нормальных тут полностью им делать тут нечего. Понимаете? Поэтому, когда мы ищем таких абсолютных таких людей, мы их не найдем, они только, ну, это мертвые люди. Ну, правда, говорит, вот есть такой миф, что спустился какой-то бодхисаттва или какой-то вот от рождения, и вот отнаправили. Ничего подобного, ничего подобного. Мы все друг другу помогаем. Если взять вот любого святого, у него был апостол Павел, у него вообще недостаток такой был, что три раза клянчил до Бога, тот говорит, нет, не буду тебя исправлять. Почему? Потому что, например, патологоанатомы знают, что как только незадолго до смерти До смерти у человека выравниваются черты лица. Если они были немножко на перекосе, то они выравниваются. Симметрично становятся. Нет движения, понимаете? И ничего плохого нет в том, что у меня чего-то не хватает. Это как раз то, что задает мне вектор. И это не хватает, может быть, не потому, что это я грешен или это мне не нужно. У меня это просто изымается. Понимаете? Если у меня все есть, я такой самодостаточный, мне некуда двигаться. Потому что в этом мире все очень здорово устроено. Мы привыкли делить на людей на эгоистов, ну условно, да, и альтруистов. Это неправильно. Так не бывает. Так не бува. Как мой кум говорит, так не бува. Он на русском не говорит вообще. То есть одни вот только для всех, а для себя вот ничего. А другие только для себя нет. В этом мире нельзя сделать что-то для себя, не сделав одновременно для других. И также нельзя напортачить, испортить жизнь другого, не испортив жизнь себе. И поэтому люди делятся в этом мире на глупых и умных. И все. Нет вот плохих и хороших. Нет плохих. Может, функция его нам не нравится. А что ты туда полез? Или может, тебе оттуда что-то там надо? Обычно, знаете, нам не нравятся функции каких людей? Знаете? Знаете, какие самые отвратительные нам вот мы замечаем? Это наши родственники. Вот наши родственники, вот те, ладно, они чисто теоретически нас задевают, оскорбляют наше зрение и слух, но вот родственники, мы знаем, что им надо. А вы знаете, есть такие, я общаюсь с людьми, и, знаете, я выяснил такую вещь, что если в семье возникает что-то такое в семье, не обязательно муж и жена, там дядя, тетя, племянник, родственники, по наследству или, мало ли что там, да? Обычно все проблемы экономические или вот ты не уделяешь мне внимания, вот ты должен, потому что ты ж моя кровь, ты должен мной дохаживать, да? Вот. И вот когда там возникает, разгорается такой пожар, и там до того, что они заказывают друг друга, понимаете, даже такое есть. Ну, все вот это там, Агата Кристи, там, помните, Шерлок Холмс расследовал такие вещи, да? Родственники за наследство, за войну вот это вот борются. Ну и мало ли там за что. И на всех уровнях, уровень миллиардеров и уровень самых-самых-самых вот таких вот самых. Просто вот этот несчастный домишко, и вот за него там. Так вот, милиция или полиция, как-то как сговорились, они не влазят в эти дела. К ним приходят обиженные родственники, говорят, то он вообще, он хам, он со мной за точкой бегает. Вот на клубе был, помните случай, кто-то был? За это брат родной за сестрой бегал за точкой. Ну, бывший зэк, да? Вот. Мы тут помолились одну минуту, и он потом исправился. Помните, нет? Никто не помнит. Ну вот, пропустили такой момент. Мы иногда тут проводим такие сеансы. Просто каждый там про себя что-то пожелал. И брат, и она потом пришла через неделю, рассказывала, говорит, 15 лет! 15 лет было проблеме, она вызрела уже. И что она делает? Вот мы просто не понимаем свои силы. Силы обыкновенных людей. Силы обыкновенных людей. Нам надо какой-то святой. Нет. О чем это я? А да. Потому что есть имперсональные отношения, которые, это как на базаре, я купил, не понравилось, вернул, они мне не хотят возвращать деньги, я там могу обращаться в суд и могу разрешить эту кармическую вот эту вещь. Эти вещи, которые можно посчитать, обратиться в суд, милиция, полиция, все такие дела. Но то, что родственники, там карму посчитать нельзя. Мы не знаем, почему там есть. Мы приходим в семью. Когда я говорю семья, это значит вот все родственники. Вот они родные, не родные. Вот они не были родные, появилось наследство. Ага, я сразу заинтересовался, да? Или вдруг я разбогател, сразу объявляются родственники какие-то. Вот. Так вот, люди, которые привлекаются в семью, вот как-то их компонуют, и там ничего нельзя сделать. И вот милиция, как знаешь, там бесполезно, там так переплетено, там бесполезно. Там либо любовь, либо отработка жесткой кармы. Понимаете? Либо любовь, либо я читаю шастры умные. Так, я вот как дочь должна вот это делать, и для, поэтому мне будет хорошо. Или я вот как отец должен дочке вот это. И, ну, если я не буду это делать, а я не хочу это делать. Я не хочу это делать. Я хочу, когда я люблю, а вот я не люблю по каким-то причинам. Причем я хочу сказать, что и ко мне обращаются, а как бы полюбить? Потому что по закону кармы эти взаимоотношения не отрабатываются вообще. Они могут утончаться, но все равно будет тяжесть в голове, как в шлеме будешь ходить, и будет тяжко. Будет таскать, потому что и ты не можешь разорвать этого всего, и будет это давить. Но когда ты просто полюбишь, Господь приходит в эту ситуацию и снимает все долги. И по-другому рассчитаться в семье нельзя. И все болячки, все, что меня держит в призвании, в предназначении, ну вот все, что можно, все там, не могу замуж, не могу развестись, не могу, ну все, что я хочу, не могу там доктора, вот, ну что-то вот. Ну львиные доли приходятся на вот эти семейные отношения, потому что там конкретная карма, там меня лечат. И если не хочу лечиться, меня лечат принудительно. Вот лечат принудительно. Ну, для моего же блага. Потому что если меня перестанут лечить, вы знаете, почему нам не нравится, что нам лечат? Мы просто не представляем даже, что произойдет, если нас перестанут лечить. Вот в больнице это понятно, да? Вот злой доктор заставляет мне что-то, ставит клизму, что-то заставляет глотать, то все, там мне не нравится. Но я как-то понимаю, что есть опыт. А если перестаю, раз-раз-раз, а вот денег нету, да? Люди собирают деньги, дайте на лечение, и идут добровольно, там меня режут, вот это все. Почему же, а тут, понимаете, бесплатно, вы знаете, что медицина очень дорогая, да? А тут бесплатная медицина, и мы от нее отказываемся. Понимаете? Вот если не хочешь бесплатной этой медицины, бесплатной, самой точной, до молекулярного уровня, ну там тебе исправляют сначала психику. Нормальная медицина, вот эти психологи все, это просто выкачка денег. Психологи там, есть религиозные дети, вот помолимся. Ай. Я про религию еще пройдусь немножко потом, чуть попозже. Но они лечат в основном вот эти тела. Просто удивительно. Привозят икону, вот в Запорожье привозят икону, такая огромная очередь. Чем люди интересуются? Какой у нас рейтинг в голове стоит? Рейтинг чего? Что у нас самое главное? Вот что у нас самое главное, это показатель нашего уровня. Чем мы больше интересуемся, да? А зачем за иконой там болячки свои поисцелять надо? Им что, интересно, как икона выглядит, что ли, думаете? Очередь огромная, и там идут чмокают ее. Вот. Или это вот в храме, в Кришнаитском, на лекцию никто что-то не сильно приходит. Но когда просад, вот поесть приходит. Да? Ну это говорит, да. Ну, есть исключение такое. Луч света в темноте. Который наоборот, на просад не ходит, а на вот это вот ходит. Да, бывает, да. Это радостная такая. То есть чем люди интересуются? Если люди интересуются, и люди, конечно, интересуются своим телом, но оно вторично, еда вторична. Надо просто выйти, и вот эта любая лекция, в принципе, это такой развернутый ответ, какая тема, да? Да любая тема. Любая тема, но главное, что мне мешает прийти к любви. И вы знаете, к любви может прийти технически, вообще все я сейчас хочу сказать, естественные вещи к любви мне не могут помешать прийти. Но есть искусственные вещи, и искусственные. Кто-то это сделал такую плотину, баррикаду, что я туда не могу пройти. Это может быть религия. Религия – самое мощное препятствие. Это, говорит, Бхактивинода Такур, ему можно верить, он считается святой во всех этих вайшнавских этих. Он говорит, его сын тоже говорит, единственное, что может остановить дух человека, организованная религия. Не надо путать с настоящей религией сердца еще. Вот. То есть Но то, что организовано и слеплено человеком, и слеплено оно по закону, вот с этим надо разобраться, эту баррикаду надо разобрать. И вот эти все лекции, все проповеди, они заключаются в том, чтобы разобрать нечто искусственное, осталось естественное, и тогда тебе больше ничего не надо. Что искусственное, что естественное? Естественно, не нуждается в законах. Не нуждается. Что не нуждается в законах? Что делается не по закону? Не по закону делается война. Ну, рассказывают, раньше была война по закону, там равный с равным. Но сейчас вот, я имею в виду сегодняшнюю войну, да? Разве она по закону? Нет. Это очень подлое мероприятие. Там, если можно нарушить, там же нарушение вообще всего. Она организовывается против закона. И еще что без закона? Любовь. Вот две вещи. Любовь и война. Любовь и драка. Крайности. Они не по закону. И знаете, вот именно там есть жизнь. А посередине спят законники. Куняют вот так вот. У них все в порядке. Но они мертвы. По закону жить нельзя. Рано или поздно, как ты созреешь там вот так вот, созреешь, придет или война, или любовь. Может все сразу. Ты должен выйти из этой вот. Ты должен быть горячий, холодный, но должен кто-то быть. Потому что по закону ты кто? На тебя навесили бирку и написали, кто ты и что ты должен делать, какая твоя функция. Но ты не знаешь, кто ты. А вот на войне станет понятно, кто ты. И в любви станет понятно, кто ты в самом деле. Кто тебе от Бога дал, какое призвание, предназначение, и что ты вообще тут делаешь? Как ты себя ведешь? А по закону нет. Это вот там рамки. Жизнь по закону не получается. Законы придумали люди. Их нету. Не верите, что их нету? Вы скажете, ну как же, есть закон всемирного тяготения. Я вам говорю, нет, всемирного тяготения нет. Потому что если человек живет не по закону, то есть в любви, у него этот закон вот, варьируется. Ребенок падает и не разбивается, не происходит деформации ткани, потому что во время соприкосновения его вес равен нулю был. Мамаша подбегает к КамАЗу, поднимает левой рукой, ребенка из-под КамАЗа достает. Какие законы? У нее тут ничего не трескается, не лопается в мускулатуре. Понимаете? Какие законы? Какие законы в любви? Их нету никаких. Ни физических, ни химических, ни биологических, и социальных тем более. Социальные законы – это самые примитивные законы, которые объясняют нелюбящим. А что такое нелюбящий? Это нет любви. Если нет любви, есть что? Есть ненависть. Потому что нельзя чуть-чуть любить или нельзя чуть-чуть ненавидеть. Это вектор. Это одинаково. Ты либо разрушаешь кого-то, либо ты созидаешь кого-то. И одновременно себя, кстати. Нельзя кого-то разрушить и за счет этого вырасти. Нет, это все рухнет. Ты стал жить
война
в прямом смысле. Нет, война в прямом и широком понимании. В прямом с бомбами, с гранатометами, с этими самыми. Или просто волосы друг другу вцепились и это. Или сковородкой по голове там. Или все равно как. И может война быть очень, знаете, такая. Одно слово, и человек умер. Вот так вот. Есть такие люди сильные и ядовитые, да? Или просто и есть холодная война. Что такое холодная война? Есть экономическая война, есть биологическая война. Вроде никто не стреляет. Просто вирус с пробирки вытряхнули, население поумирало. Есть экономическая война. На компьютере нажали несколько клавиш. Экономику страны опустили. Все за 3 секунды обнищали в 2-3 раза. Это экономическая война. Экономическая. И на войне что происходит? На войне происходит деградация кого-то, но кто-то и прогрессирует. Но у людей, которые не выдерживают этого испытания, умирают. Происходит сокращение штатов. Знаете, кого сокращают? Мертвых людей, которые созрели в этой законной коробочке. И они не могут, они, понимаете, они так привыкли по закону, а тут раз, когда приходит война, приходит какой-то голодранец, я не знаю, который, ну просто бандит приходит и говорит, а сегодня будет вот такой закон, понимаете? И люди понимают, что это просто беспредел, это беззаконие, и пишут, а у него печать в руке, все, понимаете? Принуждение, и говорит, а как же нужно? Говорит, ну теперь мы же власть, и сделай так, что ты еще будешь, что ты его и выбрал, попробуй ты его не выбери. Ну то есть закона нету. И люди, которые привыкли жить в рамках закона, погибают. Сначала они погибают внутри, они так просто в страхе живут, они ничего не знают. Вот. Всего несколько человек суперактивных подсылают в один город. Город держит 3 человека, самый большой. Они приходят, они ничего не боятся, смерти не боятся, им все равно. Вот. Организуются, они организуют там себе, а вся остальная масса, вот религиозные люди. Извините, а где ваш Бог? Потому что эти религиозные люди в период оккупации, в период, я не знаю, какого-то геноцида, в период еще ничем абсолютно не отличаются от вот тех неверующих, потому что они ведут себя так же. Они также разделяются на красных и белых, или на, там, на померанчевых там, и синих каких-то. Точно так же. Какой смысл в вашей религии? Это заставляет полагать, наверное, что религия это не совсем та религия, что эта религия им ничего не дала. Ничего не дала. Или бандиты, вот бандиты, да? Бандиты, казалось, о, мы вообще никого не слушаем, когда война, даже нам как-то хорошо. Не, бандиты организованы так же хорошо, как и религия. И им сверху сказано, вот тут вы это можете делать, а это не можете делать. Они очень хорошо структурированы. Бандитизм организован сверху. И вот 3 группы. Законопослушные, религиозные и бандиты. Но это одна и та же категория, они с одного пульта управляются. И среди них, и они, видите, смотрите, я что хочу сказать. Если ты ищешь какую-то группу, общество вайшнавов там тебя подымет. А вы знаете, что такое общество вайшнавов? Это каждый человек сам по себе отдельная единица и может автономно существовать. Ему не нужны никакие советы. Ну, это вайшнав. А если они вместе, хоры, может какой-то санскрит зазубить, нет, это не вайшнав. Вайшнав это самостоятельная единица, это личность. И один вайшнав на другого не похож. Если один похож на другого, они оба не вайшнавы. Или один из них точно не вайшнав. Или верующий. Потому что ну, верующие личности, или там преданные, или как угодно, или там правоверный, он такой, что другого такого нету просто. Понимаете, они не могут даже скопировать, и в общем-то не хотят. Вот. О, ну мы тогда поехали в тему, да? Какая тема, я не знаю, как ее называть. Ну давайте вот, раз мы вот пошли в этом направлении, да? Направление, надо как-то его продолжить. Назовем это... Ну, в конце назовем, а сейчас пока назовем так. Ну, скажем так, рейтинг твоего призвания. Так вот. Это, наверное, такое рабочее, а потом в конце. Рейтинг. Есть такое слово рейтинг. Знаете, что это такое? Рейтинг. Рейтинг это какое-то одобрение. Если мы заметим, в этом мире всегда есть какое-то одобрение. Там мне вымпел, там мне медаль дали, там мне, ну, понимаете, там... Я помню, с октября вот эта звездочка самая первая. У них у всех ногти там пострижены. У них ни одного дворника нет, все домашние. Это вот рейтинг, да? А начинается какое-то соцсоревнование, просто соревнование, и все друг перед другом. Рейтинг. И в связи с этим складывается какой-то стереотип для каждой группы людей. Для девочек, для мальчиков, для женщин, для мужчин, для всяких возрастов. Там это... Размер вот грудь, таза и талии почему-то вот такое должно быть. А если вот там отклонение, кто это вообще придумал? Кто это придумал? Люди могут быть очень разные. Главное, если они живые, вот живые люди, они всегда очень привлекательные. Понимаете, вот есть вот красавица, никому она не нужна. А есть вот вроде так не очень, она отбиться не может от претендентов. Бывает, да. То есть это вот внутри живет, понимаете? Внутри. Она как включается. Ну, не надо эту тему развивать. Если так в двух словах, когда внешнее и внутреннее совпадают, тогда наружнее не является препятствием вот это испускание вот этой вот энергетики, да? И когда эту энергетику человек ловит, то воспринимается как живой объект, а если она не совпадает, ну просто не как светофильтр, не пропускает, и ты хоть как, хоть кого-то изобрази, но то, что у тебя есть, наружу не выходит, и все смотрят, ну кукла, и все. Даже издалека не очень привлекательно. Вот, потому что естественность — это неповторимость, естественность, в этом и есть красота, не надо никого дублировать. Не хочу отклоняться на эту тему. Итак, что нам мешает быть естественным? Что это быть естественным? Быть естественным — это значит делать то, что тебе хочется делать. То, что тебе хочется делать. И делать это хочется, сразу поправочку делаю, потому что скажут: о, что хочу, то и делаю. А не потому, что тебе, понимаешь, хочется делать. А не кто-то делал, и ты не хочешь кого-то скопировать, а вот тебе хочется делать. Это только твое. Это вот изнутри, понимаете, изнутри вот такой позыв. То есть 5 человек смотрят на одну какую-то там вещь, и один уже понимает, что вот с этой коряги можно такую скульптуру, а другой смотрит, а все остальные смотрят как на корягу. Это значит: о, вот он нашел что-то там свое. Понимаете? Хочется. То есть изнутри перст Божий говорит: вот это и есть любовь. Он говорит: это твое. Это твое. А если другой позавидовал и говорит: о, точно, ему захотелось, может быть, положение того, кто эту корягу хорошо изобразил, он тоже идет эти коряги делать, но ничего хорошего там из этого не выходит. Путь крайне опасный, потому что становится лицемером. Он это делает не потому, что он делает ради плодов, а тот, он, ему славы не надо, понимаете? Знаете, кому славы не надо, у кого она есть? Кому дифирамбов не надо, у кого она есть? Эта слава, она вот изнутри, Господь говорит, вот это удовлетворение. Удовлетворение. Вот. Любовь, знаете, такое расхожее слово «любовь». Я хочу дать еще одно толкование, что такое любовь. Во всех структурах, которые организованы якобы с целью меня поднять до какого-то уровня, исцелить мой какой-то недуг, особенно религиозные организации или социальные такие, там есть такое слово — забота. Слышали, да? Мы там Джонсон и Джонсон заботятся о вас, или там, ну, и вот заботятся. Я хочу сказать, что забота — это не любовь. Забота — это маленькая часть, грань, маленький аспект любви. А у этой любви, этих граней и аспектов, ну, миллион. Даже больше, миллион миллионов, потому что каждый раз она проявляет себя по-разному. А это всего лишь забота. Если, и вот везде, в организации нет любви. Есть организм, а есть организация. Организация — это искусственно сделанный организм, замешанный на зависти. Это матрица, которая будет штамповать по образу и подобию какого-то успешного человека вот таких же успешных людей. Потому что они скопировали его жизнь, и под эту копирку будут вот это делать. То есть на зависти, вот все организации сделаны на зависти. Хоть режьте меня, но на зависти. Особенно организованы. И сделано это злонамеренно. Потому что существуют организации, знаете, такие пластичные, мягкие, где там настоящий лидер, он там основатель ачария, он сам по себе... Человек Божий. Божий человек — это не значит с крестом и крестится, а это значит, у него есть талант, он что-то выдает на гора. Рядом с ним люди помогают, и у них проявляется, они не копируют его, но у них проявляется свой какой-то талант. И возникает организация. Да? Организация. То есть организм, извиняюсь, организм. Вот семья не должна быть организацией, семья должна быть организмом. Именно поэтому, а мы, понимаете, а мы же не хочем, но организм живет в любви. Любовь — это добровольная, не просто добровольная, как одна женщина, вот она кормит грудью ребенок, который она работает, он ей не, ну, понимаете, там какой режим дня, ночью спать же не дает, И она говорит, вот если бы я его не любила, я его придушила бы. Потому что он столько вот это делает. Но мне так вот это нравится, я так его люблю, потому что без любви это невозможно было просто бы сделать. Это яркий пример, и если природа этот механизм еще выключит, у нас сразу все повымирают. Никто же не будет ничего выкармливать, ничего. Но вот когда... Ну это как бонус дается, да? Как бонус даже... Не то, что эта мать не заработала, но хотя даже есть такие матери, которые они вот они родили, и они уже его не любят. Есть такая аномалия, есть такие, не любят детей. Вот. Но когда мы становимся постарше, там посложнее. Почему посложнее? Потому что ребенок, он вообще не защищенный, и Господь его защищает. Кстати, в этом принцип. Принцип чисто преданный или там чисто уверовавший, который себя совершенно перестает защищать, совершенно перестает. Это не значит, что он такой, знаете, дурачок. Он все делает то, что надо, но он не беспокоится ни о чем. И тогда вокруг него такое воинство. Тогда остальные, а как это воинство, знаете, остальные вынуждены, я подчеркиваю, его любят. Потому что Господь говорит, так, а вот за этим надо поухаживать. Я ничего не могу сделать. И им приятно нянькаться с этим человеком. Понимаете? Будьте как дети. То есть у человека исчезает страх. Исчезает страх. Он не эгоист, он не альтруист, он знаете кто? Я прочитал в интернете, эгоисты очень хорошие люди. Они никогда... ни о ком не думают плохо, потому что они вообще ни о ком ничего не думают. Понимаете? Но в этом есть смысл очень такой серьезный, потому что эгоист – это эго, это что-то мое, это предназначение. Если посмотреть это с высокой позиции, у меня есть чем заняться, мне некогда думать о других, хорошо или плохо. Мне хорошо или плохо, я без оценки, я просто что им можно там дать, сделать. Если вот это вот мое призвание, мне Бог сказал, и кто-то подходит и провоцирует, а давай ты отдохнешь, я говорю, извиняйте, иду вперед, понимаете? И это эгоизм, очень похоже на эгоизм. Духовный эгоизм – это очень хорошо. И поэтому у меня нет времени на осуждение. Итак, есть организация. Вот все организации находятся не в любви, и не в войне. И рамки закона, которые уставы, там, я не знаю, этикеты и всякая вот эта вся дребедень, ну, законы, это рамки. Они защищают как от войны, но они также защищают от любви. Одинаково, они как от войны защищают, так и от любви. Ты там любовь проявить не сможешь. Не сможешь. В рамках организации. И организация находится вот посередине. Это смерть. Это смерть. Либо любовь, либо война. Там жизнь. Любая организация. Я такое буду делать заявление сейчас. Официальное. Как раньше от Советского информбюро. Заявление. Любая организация является религией. Любая. Любая организация является религией. Сейчас я докажу. Нет, не буду доказывать, я сейчас кое-что почитаю. Кое-что почитаю. Что пишут об этом? Религии, например, философия и так далее. Например, смотрите, почему пришел социализм в Советский Союз, да, в Россию, в Советский Союз пришел социализм, и там религию, христианство в частности, как самая такая мощная религия была на этой территории, стали, ну, сказали, фу, это нехорошо. Знаете почему? Почему христианство было в опале? Там подсовывали своих там этих комиссаров и все такое, ну говорили, фу, почему? Потому что христианство очень сильно конкурировало с социализмом. один в один. Там крестили, там звездили их, да, звездочки. Там пионеры, там это. Там крестный ход, там на параде. Там святые, мы с политбюро ходим там, да? Ничем. Там мы молились на них. Мы молились. Была такая реклама, что не дай бог, ты там про Подгорного или там про Косыгина там скажешь что-то такое-то. Если кто-то, ну вот, а кто-то сказал, рассказывал, кто-то про, не тот про Ленина при мне начал рассказывать, другой сказал, говорит, ты что себе позволяешь? Давай про Ивана Ивановича и Петьку. Про Ленина нельзя. Это был возраст, я не знаю, 14 лет. Вот, это была религия, понимаете? Это была религия, был конкретный культ. Это было свято. Это было свято. Именно поэтому социализм конкурировал с христианством. И ты смотрели, тебя застукали, ты в церковь пошел. Хотя, в принципе, а почему конкурировали? Потому что ничем не отличались, вот ничем. Потому что нам обещали светлое будущее, религия обещает светлое будущее. Моральный кодекс строителя коммунизма, и посмотрите, библейские заповеди, они ничем не отличаются, вот ничем. Ты должен вот это, вот это, вот это, старших слушать, тра-та-та-та, и когда-то в будущем будет все здорово. Значит, социалистическое государственное устройство – это религиозное устройство. Принцип. А теперь возьмем капитализм. А капитализм, скажите, конкурирует с социализмом? Он считается врагом его, да? Те туда, камешки в огород, эти сюда. Значит, что? Уравнение такое, да? Значит, капитализм тоже религия. Но капитализм, в отличие от социализма, менее духовный и более материален. Менее духовен и более материален. Почему? Там считают денежки. Капитализм, капитал. Карл Маркс написал «Капитал». И есть такая книга, я сейчас выдержку прочитаю, называется «Религия денег». Религии. Так вот, сейчас, вот раньше, вот совсем недавно, на нашей памяти, сейчас все очень быстро происходит, на нашей памяти все буквально религии были социалистические. Социалистические. В каждой религии, вот это мы сектор для детей, вот это мы тут образовательные, вот тут вот мы танцы организуем, вот сходите в храм, там то же самое. То же самое, такой социализм. Кто не может, хворый, мы там поможем, всем накормим там, да? Да. Хочешь, давай пожертвуй, не хочешь, не давай. Забота, забота. Социалистическая забота или религиозная забота есть средство под порабощение личности. Средство, именно забота. Любовь не порабощает, забота порабощает. Знаете почему? Я спорил с человеком, он говорит, ну как же? А пенсия? Я говорю, подожди. Ты знаешь, что такое пенсия? Пенсия – это удар по воспитанию детей. Я воспитал их, летите голуби, у меня пенсия. Я вам еще могу давать. Раньше не было пенсии. И люди думали, что они постареют, и они будут зависеть от своих детей. Матерям-одиночкам дается это, так это удар по семье, извините. Понимаете? И так далее. Вот эта забота. Это забота, которая, во-первых, развращает и уничтожает институт семьи, заменяя ее просто государственным институтом, который ничего хорошего не дает, а порабощает. Потому что в семье может быть любовь и должна быть любовь. И мы путаем семью с организацией. И читаем, что муж должен это, может это, там, греха с хаашем, обязанности. Какие обязанности? Твоя единственная обязанность – любить. Никак... Ты выполнишь все обязанности, и ты хорошим не будешь никогда. И не рассчитаешься с долгами. Семья – это единственный институт, вот на которых вот эта религия, кстати, вот наступает. Итак. Это социалистическая религия, когда забота, забота, забота. Капиталистическая религия. И все религии были социалистические. Индуистские там или какие-то, мусульманские там тоже полно всяких там, всех-всех-всех. Там семитские, все равно. Авраамские там, любые. Сейчас новая пришла, религия денег пришла, да? Религия денег, самая мощная, самая эффективная религия сейчас, она находит свое отражение во всех религиях. Религии стали капиталистические. Ты приходишь, и там тебе рассказывают, что тебе надо сделать, чтобы так вот возвыситься. Там не просто вот ты член религии, ты спасен. Не, сейчас уже нет. Сейчас тебе ступени бхакти или там еще тебе расскажут. Ты должен потусоваться среди старших преданных, иначе тебе вообще ничего не светит. Это самое главное. Да. Вот я сейчас прочитаю насчет религии. Есть такая книга «Религия денег». Просто в интернете можете настучать. Там очень много, там 900 страниц или 600 страниц. Очень много умных мыслей, но я просто маленькую часть. В отличие от христианства, ислама или буддизма, построенных на естественном языке, религия денег использует в качестве своего языка символы математики и физики. Языки не всем понятно, да? Санскрит, а цифры понимают все. Вы представляете? Будучи математической своего рода мета-религией, она внешне не входит в противоречие с религией, основанной на словах. Но на самом деле она ведет борьбу за полное вытеснение и уничтожение любой другой веры и за полное подчинение себе сознания людей. Тут на паузу нажмем. То есть вот эта экономика, это цифры или капитализм, вот на понятном языке, да, мы будем говорить, коммунизма нет как такового нет. Коммунизм — это, знаете, каждому потребности, это религия сердца, это любовь. Коммунизм — это любовь. Ну, как-то, знаете, натягивает на любовь слово коммунизм, потому что его как бы немножко запачкали, не будем, да? Я просто объясняю, почему я не беру слово коммунизм. Коммунизм — это семья. Это семья, когда никто никому не должен. Все просто друг друга любят. Капитализм и социализм. При социализме есть забота и светлое будущее. И мы добровольно, нас обманули, что вы сейчас живете плохо, потому что завтра вы, наверное, будете жить лучше. Или ваши потомки. Но мы видим, что вот с каждой революцией, с каждым переустройством, с каждой войной все население земного шара, все, и даже Америка, вот та, которой мы там хваленые, живет хуже, хуже и хуже. Жизнь становится неестественной. Любви все меньше. Да. И это каждая ступень падения закрепляется законодательно. Раз закрепили, ух ты, как мы плохо живем. Но стоит это облечь в закон, и кажется нормально. Когда Советского Союза, просто мне рассказывают, приезжали в Соединенные Штаты, и он был тут вообще троечник, потому что у него мама что-то там еще учителям там делала, ему там как-то натягивали. Он приехал в Америку, в тот же класс он отличник. Там уровень образования значительно ниже. У нас лучше. Сейчас. Но сейчас снижают. Сейчас снижают нам планку. Для чего? Невыгодно, чтобы люди были умные. Невыгодно. Это делается на государстве. Канада находится примерно на той же широте, что Украина. Да? И очень многие вот эмигрируют именно в Канаду, потому что ну, прямо вот как на родину приехал. И там, знаете, все хорошо, люди спокойно ходят, все. Но там есть маленькое но. Эти гомики в прямом эфире по телевидению в детское время выступают, рассказывают, что ну, надо все попробовать. В школах наркотики распространяются, и полиция за это не смотрит. Смотрит, чтобы не тяжелые были, а легкие. Объявление прямо на доске, что приглашается вот на такой... Дошкольникам дают литературу посмотреть, дошкольникам, где там вот два папы в одной кроватке целуются, и вот рядом там бэби вот это вот ходят. приучают, понимаете? Вот. Вот такой уровень цены. Вот все хорошо, только вот это вот. Такая мелочь. А это значит, любви не будет уже. Сейчас это у нас пытается. Как это у нас пытается? Вот буквально одна моя знакомая, там у ней в этой вызывают школу. Ваш ребенок прогулял. Штраф теперь за это, уголовная ответственность. Казалось бы, хорошо, да? Казалось бы, хорошо, уголовная ответственность. Нечего гулять, пускай родители нажмут. Но это же подготовка к чему? Потому что идет вот то воспитание, что будет, как в Германии, обязательное секс-просвет вот этот вот. И если ты от этого урока, или папа тебе сказал, не ходи, папа привлекается к уголовной ответственности. Или штраф. Или вот этот вот, мы взяли этот Международный валютный фонд, дал бедной Украине вот это, но с условием закрыть все школы в селах. Почему? Потому что, ну где же этих гомиков напасешься на вот этих на селах? Их все сюда, надо же их воспитывать. Зачем я это говорю? Политика, да, причем тут религия? Религия, надо понимать, это политическая сила. Политическая сила, политика, это политика, что такое политика? Направляет умы людей. Я еще раз говорю об организациях. Религия, она находится в одном человеке, Бог находится в одном человеке. Около этого человека что-то там, но он никогда не организует что-то там такое, чтобы вот все копировали его. Итак, про религию денег, я отвлекся. В отличие от христианства, ислама и буддизма, построенных на естественном языке, религия денег использует в качестве своего языка символы математики и физики. Будучи математической, своего рода мета-религией, она внешне не входит в противоречие с религией, основанной на словах. Но на самом деле она ведет борьбу за полное вытеснение и уничтожение любой другой веры и за полное подчинение себе сознания людей. Сейчас в настоящее время ведется борьба на территории России и Украины за вытеснение христианства. Христианство. Почему? Потому что христианство было временной мерой, тысячелетней временной мерой для удержания сознания людей. Теперь оно как атавизм отпадает и его уничтожают. Как? Сверху уничтожают, власть уничтожает. И в первую очередь сами священники. Вот где-то у меня есть статистика. В каком году, когда это было сделано? Когда, в каком году это было сделано? Просто конкретные постановления, я попозже скажу, там. Когда перестройка, когда этот закон, и нам кажется, что сейчас храмы строят христианские, нет, ничего подобного. Она зачищается и ликвидируется. Я просто на цифрах чуть попозже докажу. Дальше, насчет религии денег. А что религия денег, это знаете, что такое? Это банковская система. Это банковская система, которая, во всем мире, и что ты против нее сделаешь? Ну что ты против нее сделаешь? Язык денег всем понятен. Она уже общая. Есть Международный валютный фонд, который диктует. Если раньше еще при Кравчуке он туда въехал в Международный валютный фонд, была задача уничтожить колхозы. Их успешно уничтожили и вывезли. Помните, был ВОЗ из Китая, потом рынок держался как-то на бабушках, которые на своих огородах. А для чего? А потому что управление народом едой, это очень эффективно. Это еще Ленин говорил, когда ввел хлебные карточки. Едой. Не идешь в рабочие бригады, нет тебе покушать, и все. А излишки изымались еды. Вот. Кто такой Международный валютный фонд? Кто это такой? Что это за личность такая? Это религия. А почему мы взяли все и послушались? Почему мы такие долбни, что все и послушались? Потому что мы религиозные люди. Мы уверовали в доллар, мы уверовали в гривну, мы уверовали, понимаете? Мы религиозные люди. Это сильнейшая религия. Она гораздо серьезнее христианства, мусульманства и прочего, прочего, прочего. Кстати, возглавляют банковские системы и элиту религиозные люди одной и той же национальности, если вы заметили. Покажите мне хоть кто-то, не другой национальности, просто нету. Просто нету. Некоторые указывают, но если там разобраться, то оказывается все та же национальность. Это еще одна общая тема, что это одни и те же. Главный принцип религии денег объявляется, то есть является получением удовольствия от насилия. Попробуйте со мной поспорить, что главной темой религии денег удовольствие от насилия. Удовольствие от насилия, сразу скажу, это сатанизм. Сатанизм это вот так вот. Мы все религиозные люди, мы не буддисты, мы не христиане, мы не вайшнавы никакие. Я прихожу в вайшнавский храм и в 5 минут выясняю, что они все в религии денег находятся. А уже потом, потому что ну, никто ж не признается. Итак, главный принцип религии денег является получение удовольствия от насилия. Надо объяснять или не надо? Надо объяснять? Не надо? Ну возьмите рыночная экономика, возьмите на базаре. На базаре это покупка товара, это маленькая битва. Или вы это, ой, вот возьми так, не-не-не, давай я тебе больше дам, нет, тебе вот, не-не-не. Там с одной стороны хотят дешевле купить, с другой стороны дороже продать. Это битва маленькая. И она не на добровольно. Вот. Ой, а у меня сегодня акция. Ну да, есть такие акции, то, но на базаре, на рыночном этого нету. Мы знаем. На базаре, в мегаполисах, в больших предприятиях, в корпорациях. Корпорация это вообще другая тема. Она молча призывает бить слабого, обманывать ближнего. То есть если социалистическая религия, как христианство, вот христианство, мусульманство, когда они были социалистического типа, это были просто названия внешние, да? Христианство, мусульманство, это был просто тип. Ну, то есть это было лучше. Там просто на обмане человека, а когда капиталистическая религия приобретает капиталистические черты характера, а сейчас она уже ну, вся капитализировалась, что ли, да, то там тебя просто не сильно спрашивают, тебя просто давят. Тебя просто давят, тебе ставят условия. Ты получишь инициацию, если вот, вот, вот и вот, пойди распишись. Или угодишь мне. По милости там старших преданных. Это взятка практически. Взятка. Коррупция. Коррупция. Нет тут ничего духовного. Для чего я это говорю? А сейчас я скажу, для чего я это говорю. Как из этого выйти? Как из этого выйти? Потому что если с этого не выйдешь, тебя просто съедят. Так, так, так. Так. Угу. Молча призывает бить слабого, обманывать ближнего. Ну, может не бить, но это принцип противоположен христианству. Ну, человек пишет христианство, ну, можно любое слово подставлять. Это принцип антихриста. Второе. Эволюция насилия. То есть насилие способно эволюционировать. Ну, не стоит объяснять, да? Ну как, вот милые, вот они прекрасные, вот они любят друг друга, потом они друг друга чуть-чуть эксплуатируют, потом надо шантажировать, потом вот это, потом они насилие, да? А потом просто волосы сцепляются, ты будешь это делать или нет? Как на семейном, так и на государственном уровне насилие эволюционирует. В религии насилие эволюционирует. Вот это переход социалистического Ну, это мой термин. Не цепляйтесь за слова. Мне просто так легче объяснять, да. Но капиталистический путь развития, что ли, или принцип взаимоотношений. Насилие, как оно эволюционирует? Эволюция насилия над человеком завершилась переходом к прямому насилию над сознанием, к рабству сознания. То есть, рабство сознания. И вот религия денег, а мы тебе ничего не делаем, просто плати. А мне нечем платить. Нечем платить. Ну, там тюрьма, вот есть закон, закон Божий. Мне ж никто ничего, я просто согласился с законом. Поэтому я говорю, живи либо в любви, либо в войне. Это лучше. Потому что по закону тебя просто расчленят. Расчленят. Ты, опять же, я возвращаюсь к тому, ты не будешь знать, кто ты. Ты не познаешь самого себя, не будешь счастлив. И ты не дашь счастья никому. И от тебя будет плохо. А в этих организациях тебе будут говорить, как тебе избавиться от плохих черт характера. Да там в жизни ты не избавишься от них. Там так болезнь запустится, пока не грянет война. И ты стряхнешь это с себя все. Станешь здоровым эгоистом, а потом чистым таким альтруистом. Потому что здоровый эгоист — это вот я, это, ну, я же кто-то же должен. Сейчас мы подойдем. Мы еще не подошли к теме, не подошли. Так, эволюция насилия, тра-та-та-та-та. Религия денег превратила изобретение телевидения в абсолютное оружие массового поражения сознания. Религия денег основана на присвоении. О, интересный момент. Этих пунктов много, очень много по всей книге, но я просто вот на этом мы закончим. Религия денег основана на присвоении числовых значений всему. Это стоит столько, это стоит столько, это стоит столько, и не так, это стоит столько. Вот. Ну, не обязательно это афишируют, и не всегда, иногда просто там пишут вот так вот какое-то число. Помните, как в фильмах, да? Вот. Главное правильные слова подобрать, и люди друг друга понимают. Религия, так-та-та-та-та-та-та-та. То, чему нельзя присвоить, внимание, числовое значение, изымается из сознания людей. То есть продаваться должно все. Полный контроль. И по возможности уничтожаться. И что уничтожается? Любовь. Само слово любовь. Вы знаете, я от Бхагавад-гита, да? Вот это старый Бхагавад-гита. Я думаю, она скоро будет запрещенная. Вот видите красные вот эти вот закладки? Это самые такие архи наглые. То, что подлоги сделали при переводе. При переводе сейчас это считается, ну, устаревшей, надо посвежее чем-то пользоваться. Бхагавад-гита. С Библии такая же самая штука обстоит. То есть это надо понимать, что религия навсегда одна, контроль над есть надрелигиозный контроль. Вот тут вот самые фундаментальные вещи просто подмена. И я сейчас буду зачитывать их. И там заменено слово любовь на взаимоотношения, вдохновение на какое-то вообще, вдохновение вообще там некоторые слова просто вычеркиваются. Что ты, в тебе должен проявиться Бог, это просто фраза изъята. Я просто сравнивал с переводом. Это делается. Зачем я это говорю? А затем, вот прежде чем... Вот дело в чем? Что мешает нам быть самим собой, мешает наше призвание? Вот что мешает? Мы живем как в интернете. Вот эти, знаете, лайки ставят, сердечки такие, да? Лайки там, или как их называют, там, с улыбочками такими, да? Вот. Мы живем сегодняшним днем, и говорится, да, надо жить сегодняшним днем. И вот если я помещу, вот, я не знаю, пушистого котика, столько лайк будет, знаете? Столько лайк будет. А если помещу там рассказ человека, который там избавился от алкогольной зависимости именем Иисуса Христа, лайк будет меньше. Потому что не все Верующие в деньги называют себя христианами. Некоторые верующие в деньги называют себя буддистами. Они говорят, фу, там, христиане, фу, вот у нас вот. Да. А котик всем интересный, да? Котик, он же не буддийский, не христианский. Слава Богу, животных не растасовали по вот этим по деноминациям, да? То есть котик вообще молодец. Вот. Котик молодец. И поэтому я, мое поведение, на мое поведение, на мою мечту, на мое, то, что я хочу сделать, накладывается вот этот рейтинг окружающих на меня людей. И я автоматически подсчитываю, сколько же мне тут пролают, сколько будет лайк на то, что я сейчас сделаю. Я это делаю. Учитывая то, что никто из вот этих вот, кто мне лайку поставил, не знает мое предназначение. Это будет точно не то. Если я сделаю, то есть я не буду популярен. Ну это сравнение с интернетом, да? Но это не обязательно интернет. Это вот мои знакомые ходят, я как-то себя веду. И они мне лают в уши, не обязательно на компьютере, да? Ау-ау-ау-ау-ау. Лают. И я вот из-за этого облайный такой, что-то такое делаю. А оно мне надо? А мне надо не оно, а мне надо, чтобы они вот этот вот ау-ау-ау было. Если ты будешь делать то, что ты действительно хочешь делать, лайк не будет. Но в процессе, когда у тебя ты с нуля практически начинаешь, знаете, когда тебе лают, когда ты берешь что-то готовое, и все уже это видят, оно уже всем это известно, тогда да. Им есть чем сравнить. И когда что-то новое с нуля, как маленький сопливый ребенок только родился, он ни на что еще не похожий, никто не лает. И так ты свое призвание, что-то начинаешь делать, а оно не получается, аналога нет. Но когда оно вырастает в процессе, там столько будет улыбочек и сердечек. А вот то, что ты собрал аплодисментов сразу, на второй день забудут. И ты опять будешь искать моду сегодняшнего, следующего дня. Понимаете? И более того, я скажу, вот если мы возьмем всех любых там святых, любой религии абсолютно, давайте святых, да, таких, которые вот зафиксированы, вот которые вот про них истории, вот эти там жития святых там, вот взять этих там апостолов, они были, понимаете, а ты будешь популярен, но не так, как ты думаешь. Ты будешь популярен со знаком минус сначала. Потому что там, когда с Христом ходили, так там не просто там этих апостолов, кто рядом с ним сидели когда-то и говорили, убивали, да? Как соучастников. Вот такие лайки вам как. Понимаете? Как соучастников. Но если ты с Богом, тебя не тронут. Ты кажешься один. Знаете, есть два типа одиночества. Есть один, который, вот, когда люди в системе, они, конечно, такими дружными колоннами куда-то идут, но у них один мозг на всех, они одинокие, потому что у них нет взаимоотношений, у них есть, как вот, каждый там винтик нужный какой-то. Если ты винтик не так будешь крутиться, как там расписано в инструкции, то с тебя спросят. И этот человек одинок. И он защищен. И у него популярность. И ему медали вешают, почетных грамот вешают, которые потом можно только печку топить и все. Потому что никуда ты их не денешь, никого ты их не удивишь. Ты можешь удивить их в рамках вот этой своей какой-то секты. Вот. Я сразу скажу, что человек, который согласился с мнением абсолютно любой секты, секта это любая организация, религиозная, нерелигиозная, которая не признает другие организации, а тем более не признает, что человек сам по себе может быть там ходить. Да, это вообще, это мусор общества. Не. Вот. И человек, который поддался на уговоры любой секты, Бог его использовать не может. Вот не может просто. Потому что тот будет работать на рейтинг, а не на предназначение. И он будет делать то, что не надо, а называется анархия. Это называется технический прогресс. Технический прогресс или материальный прогресс. Знаете, что такое материальный прогресс? Материальный прогресс – это когда я усовершенствую свои анархии. Есть артха, артха – это экономика переводится, артха. А есть анарха – это что-то неэкономичность, то есть это что-то бесполезное. И вот если это бесполезное буду увеличивать, прогрессировать, структурировать, это называется материальное развитие. И во всех религиях множатся анархии. Люди собирают на себя, напяливают на себя то, что им вообще 100 лет не надо. Если ты не браман, тебе не надо изучать священные писания и на санскрите, там это, тебе надо взять то, что написано про тебя, выучить, потом это все отбросить, это вообще нужно как трамплин для того, чтобы к себе в сердце, чтобы понять, что никакой прозрачной среды в виде какого-то человека не существует в принципе. Духовный учитель – прозрачная среда. Да не может быть духовный учитель прозрачной средой. Это фонарь, на который надо повесить тех, кто вот так говорит. Потому что прозрачная среда между атмой и параматмой, между душой и сверхдушой, вот здесь вот прям находится. Вот они рядом. Вот у них там вообще ничего между ними нет. И ты понимаешь, кто ты, но иногда тебе в голову приходит мысль, революционного такого плана, ты сам ее удивляешь, удивляешь других, и это точно взялось не с твоего опыта, это говорит Бог. Вот и вся прозрачная среда. И эту информацию Господь никому третьему не доверяет передать. Он передает тебе это лично. И вот этим ты спасаешься. От кого? От систем. Ты можешь ходить по системам, взад-вперед, спасать, подсказывать там, тра-та-та-та-та. Ничего плохого тогда в этом нет. Но ты должен не зависеть от них. Не зависеть. Ты ли зависишь от Бога, либо от системы. И не дай Бог тебе система заменила Бога. Все. Иди тогда не в войне, не в этом. Это просто стадо, которое ведется на убой. Сначала убой сознания. То есть ты уже никто. Так и написано. Если ты не будешь меня слушать, Господь из сердца это говорит, то ты потеряешь себя. Ты потеряешь себя, ты уже труп. Ты идешь на жертвенник сатаны, дьявола. А по пути будешь еще ругаться и организовывать, сам будешь дровишки подкладывать сначала другим там, да? Потом тебя это сделают. Вот. Это религия денег. Религия денег есть сатанизм. Итак, а заглянем-ка мы в Библию. Заглянем-ка мы в Библию. Послание к Галатам. Знаете, мне нравится, вот, чем отличается настоящий святой от какого-нибудь религиозного фарисея. Там только тумана, ой, вот это, потому что вот это. Приходит святой и говорит, так, а вы змеиное отродье, а вы вот это вот. Он, знаете, заезжает сразу и паркуется, никого не спрашивает и никаких реверансов не делает. Праведник смел, как лев. И он не парит себе мозги по поводу, что там овцы за него думают. Лежит, спит и не дергается. Понимаете? Смел. А если вот такой религиозный деятель и боится, как вот кого-то обидеть, там ничего нету святости. Это просто человек системы. Это просто человек системы, который не просто вот он ошибся, попал, влип, как муха в паутину, потому что человек в системе, он получает свои бонусы за то, что он привлекает. А знаете, как в пирамидальной системе ты влипаешь. Сначала тебе рассказывают, конечно, что ты будешь там миллионером, но когда тебе платят за то, что ты охмуряешь других. И когда это начинает нравиться, ты это делаешь уже ради собственной выгоды. И вот этим прощения нету. Сейчас про них прочитаем. Итак, про галатах. Вот этих вот апостол Павел не нравится, он вот к этим галатам он говорит, там, о, глупые галаты, там, о, неразумные галаты. Кстати, это башня галатов стоит в Иерусалиме, в настоящем Иерусалиме, который, как называется, Стамбул. Там это, настоящий Иерусалим — это Стамбул, а вот тот — это фикция. Фикция. Я уже говорил кто-то, что вот, когда перенесли нулевой меридиан с главной пирамиды в Гизе, вот когда он был нулевой меридиан в этой главной пирамиде, вот это Хеопса, да, все священные места были симметрично расположены вот так вот. Взяли, сделали на гринвичский меридиан, и там был ряд убийств ученых, географов, которые говорили, нельзя этого делать, их просто убивали, теперь священных мест не найти. И поэтому можно убирать эти и делать поделы. Сейчас ни одного священного настоящего места, и только одна поделка. То есть Иерусалим, все абсолютно уверены, ну, христиане абсолютно уверены, потому что если ты не христианин и просто интересуешься прессой, ты можешь знать, что уже 30 лет ведется суды, что там все сплошная подделка, Иерусалим. Что там никогда Иисус не ходил вообще. Что он ходил, что этот вот Иордан — это вот тот Босфор, картины есть, где они там в шапках, там зима была, на том Иерусалиме зимы не было. И так далее. За Вриндаван такая штука, ну, за все остальные. Вриндаван — это вообще 5000 лет, за 5000 лет можно что хочешь придумать. Итак, что же настоящая религия, что же настоящая духовность? Настоящая духовность, настоящая религия. И вообще вот эти религиозные вещи. Смирение, послушание, почтение. Что еще такое? Ну и так далее. Которые в религии, они могут относиться только к Богу, который у тебя в сердце. К человеку эти вещи относиться не могут. Если мы на религиозного деятеля, на какого-то апостола, на какой-то культ личности начинаем смирение, там, на старшего преданного, почтение, все такое, мы акцент с Бога переносим на человека. На человека ты можешь, и одно будет только любовь. Все, что ты можешь сделать. Ты не можешь его не понять. Человека ты не можешь понять. Вот Бога ты понять можешь, потому что он говорит через прозрачность, что вообще между тобой и Богом никого нету. И там он твой гуру, он твой гуру. Ты должен понимать, что вот когда ты понимаешь, вот, и твое смирение перед Господом в твоем сердце, а не перед каким-то человеком. И что он тебе... Но я же насчет вот людей беспокоюсь. Нет, ты должен беспокоиться насчет Бога в твоем сердце, который скажет тебе, как беспокоиться насчет вот этих людей, и покажет, насчет кого беспокоиться, а насчет кого не надо беспокоиться. И любовь — это вообще не твой выбор, а Господь тебе расскажет, кого и как любить. Каким образом? Не надо всех любить, не надо. Бога надо любить. Первая заповедь, да? Итак, галатам. Ничего не успеваем мы сегодня. Итак, галатам. Послание к галатам. Это 20 стих. Глава 1. Разве звучит это, как если бы я пытался завоевать одобрение людское или Божье? Или как если бы я пытался угодить людям? Если бы я пытался угодить людям, то я не был бы слугой Христовым. Опа. То есть есть две опции. Я или там Христу, он говорит, или людям. А можно и две сразу? Нет, нельзя. Вот нельзя две сразу, понимаете? И когда он решил избрать меня еще до того, как родился я, кто? Люди меня избрали. А по какому праву они, ничего не соображающие люди, могут мне говорить, что мне делать? Они меня выбрали для чего-то. Он меня выбрал для чего-то, он мне скажет, для чего он меня выбрал. Когда? Когда я созрею, Когда созреют место там обстоятельства, да, он скажет, в какой момент, что, с чем, как мне поступать. Вот. Не заранее, а прям непосредственно вот в рабочей обстановке. И когда он решил избрать меня, еще до того, как родился я, то по милости своей призвал меня, чтобы мог я начать благовествовать. И я не стал советоваться ни с кем из людей, интересно, да? Это вообще удар ниже пояса, в смысле религии, да? Он говорит, а я не стал ни с кем советоваться из людей. И не пошел в Иерусалим к тем апостолам, кто был до меня. Даже к апостолам не пошел. Это Павел, который там, ну, считается, ну, как бы, второе поколение. Вот апостолы ходили, да, это Павел как-то, он как-то вот выкатился непонятно откуда, да? Он говорит, я даже к апостолам не пошел. Иисус его лично избрал, у него там была кома три, не кома, там слепой был трое суток, да, помните? И когда Петр пришел в там Павел доказывает неправоту Петра. Петр, такой крутой, да, товарищ, который там и ухо отрезал, помните, да, и по воде ходил, апостол. Ну, в общем, авторитет такой, прозрачный авторитет. И когда Петр пришел в Антиохию, я открыто выступил против него, ибо он был неправ. Вот так вот. Как это? Вот это Библия, да? И таких, ну, много таких вот этих вот. Вот это религия. Это религия. А то он просто закон. А про закон он там говорит, это вообще. Пришел закон, появился грех. Почему грех? Грех ошибка, потому что я начал делать не то, что мне надо делать. Потому что никто не знает, что мне делать. Никакой закон не знает, что мне делать. Так, осталось немножко времени до перерыва. Зачитаю такого человека. Поль Дирак. Знаете, кто такой Поль Дирак? Знаете, Поль Дирак? Ну, известный человек. Это. Лауреат Нобелевской премии по физике за 1933 год. Ну, в общем, идиотом как бы туда нет. То есть, если я лауреат Нобелевской премии, значит, я что-то сделал такое, что никто еще до меня не делал. Господь мне что-то вот открыл, да? Кстати, все лауреаты Нобелевской премии, ну, есть, правда, такие, сейчас такая политика пошла туда и негодяев, чтобы их приподнять рейтинг, их там делают. Ну, это сейчас больше и больше, но раньше, в то время еще этого не было. Посмотрите, что он говорит, этот лауреат Нобелевской премии. Если в наше время кто-то еще проповедует религию, это то вовсе не потому, что религиозные представления продолжают нас убеждать. Нет. В основе этого всего скрывается желание утихомирить народ простых людей. Спокойными людьми управлять легче, чем неспокойными и недовольными. И их и легче использовать или эксплуатировать. Религия – это род опиума, который дает народу, чтобы убаюкать его сладкими фантазиями, утешив таким образом насчет гнетущих его несправедливостей. Недаром всегда так быстро возникает альянс двух важнейших политических сил – государства и церкви. Обе эти силы заинтересованы в сохранении иллюзии, будто добрый боженька, если на земле, то на небе вознаградит тех, кто не возмущался против несправедливости, а спокойно и терпеливо выполнял свой долг. Вот почему честная констатация того, что Бог есть просто, что такой Бог есть просто, то есть это человек верующий, он против вот этого Бога, что этот Бог есть просто создание человеческой фантазии, считается худшим смертным грехом. То есть есть Бог настоящий и живой, и который в первых писаниях прослеживается, что он жив. А есть Бог, которых там каждое слово изменили. Я сейчас зачитаю. Как Бога делают, из Бога делают труп. И заставляют, а этот труп нам потом ничем не может помочь. Постараюсь быстро найти. Очень хочется быстро найти. Так, 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 так. Uh-huh.
где же это? Это 10 глава, так. 10. Угу. Так. Да что ж такое?
Тут вообще вот то, что я закладочки сделал, это...
Поносит Бога, можно сказать. Так. Вот, надо было закладочку.
В общем, я прочитаю тенденцию. Тенденцию. Наверное, надо сначала, видите, Господь не разрешает мне лезть в середину. Не могу ничего сделать. Так, первое. Как религия забирает Бога? Обзор Бхагавад-гиты на 121 странице, это текст 29, глава 2. Они вернуты в заблуждение. Глава 2, текст 29, это комментарий. Они вернуты в заблуждение, рассматривая высшую душу и индивидуальную душу как одно. Высшая душа – это Бог, как одно, не видя разницы в их значимости. То есть они говорят, что вот здесь есть душа, вот ты – это душа, и ты вот здесь. А Бог рядом – нет, вот оно одно, душа. Вот есть сверхдуша – это твое надсознание или подсознание, или как угодно. Но мое подсознание или надсознание, оно знает только то, что я пережил, это опыт. Откуда мое подсознание, надсознание знает все обо всем? Это знает только Бог. Это Бог и есть. И вот этого Бога сказали, ну, это параматма. И отвели ей роль счетовода, который считает мои грехи и мои там добродетели, чтобы потом как-то рассчитаться. То есть это первый шаг. Они говорят, да, есть тут какая-то параматма, но это, знаете, это такой... Хотя во многих местах написано и уже убрано, написано, что это частичная экспансия Господа. А вот в старой Бхагавад-гите написано, это полная, полнейшая. И что он личность, и что он живой, и можешь разговаривать с ним. И ругаться даже можешь вот так вот. И поэтому в советской психиатрии было написано, что верующий человек... Это диагноз. Записано вялотекущая шизофрения. Ну, человек сам с собой разговаривает, понимаете? Кстати, диагноз правильный. Побольше бы таких шизофреников. Правильный диагноз. Вот, то есть говорится, да, оно есть, ну, чуть-чуть, знаете. Василий Иванович, слоны летают, да ты чё? А вот генерал говорит, летает. Ну, знаешь так, низко. Вот так вот оно есть, вот Бог, да, ну такой маленький. Такой маленький. Он есть, но такой маленький. Он тебе не поможет. Тебе поможем мы. Вот. Сейчас. Очень важный момент. Мы его найдем сейчас, этот момент. Вот он, этот момент. О. То есть замена произошла. А для чего я так говорю? Это чтобы убедить нас, что рейтинг очень важен, что любовь, интуиция и все, что изнутри идет, все, что идет автономно, все, что нельзя поставить клеймо и сколько оно стоит, этого ну, просто нету. И в Священном Писании эти слова изымаются. Что же изымается здесь? Глава 3, текст 32. Вот самое начало комментария. Идет текст, там текст, то есть зависть не считается, обречены на неудачу. И комментарий. Прабхупада пишет очень жестко. Здесь ясно говорится, что не находиться в сознании Кришны есть порок. Быть сознанием Кришны – это значит разговаривать с Богом, это значит быть автономным человеком, это значит черпать информацию изнутри себя, в сознании Кришны. Я нахожусь в сознании Бога. Мне не нужны другие мозги, не нужны наставления. Не находиться в сознании Бога, не общаться с Ним – есть порог. А как же эта фраза звучит в новой Бхагавадгите? Она звучит так. Здесь ясно сказано, начинается так же за здравие, да? Чем чревато отсутствие сознания Кришны? А чем оно чревато? Тут написано, что она уже порог. Вот, оно уже порог. А тут написано, чем чревато. То есть эта фраза вообще ничего не объясняет. Ну, вот если ты не находишься, ну, значит, ну, как-то так прокатят, вот как-то так. А ты говоришь, что порог это, и все. Почему? Потому что до сознания Кришны религия организованная не доводит никогда. Это ее задача не довести. Боже, избавь, чтобы ты был в сознании Кришны. Ты же тогда уйдешь оттуда. Вот еще один момент. Очень пикантный такой момент. Текст 11, глава 4. Комментарий. В трансцендентном мире Кришна отвечает на любовь. Точка. На любовь. А в новом переводе нет. Слово «любовь» не нравится новым переводчикам. Оно написано, это в синей Бхагавадгите. В трансцендентном мире Кришна отвечает на взаимность. Интересно, да? Почему-то слово «любовь» поперек горла стоит вот этим новоиспеченным переводчиком. Еще такой момент. Это текст 11, глава 9, текст 11. Каждое тело, не человека, не любое, каждое тело является, есть воплощение или храм Всевышнего Господа. Каждое тело, тело свиньи, тело человека, тело там насекомого, есть воплощение. То есть я по-любому храм Господа, по-любому, да, то есть он уже там. Но он может выйти из этого храма, принять эту форму, и я буду делать как Господь. Это означает, ты стал человеком, это ты стал независимой величиной, потому что все остальные зависимы, только Господь независимый. Свобода есть только в духе. Твоя индивидуальность, твоя жизнь вообще начинается со свободы. И тогда ты Бог. Не весь такой Бог, а его маленькая часть, его маленькая функция, щупальца, которым ты это сделаешь. Но ты совершенно самостоятельно автономная единица. На добровольных началах ты решил это сделать. Итак, ты или храм, или воплощение. Как можно пропустить Священное Писание, что ты можешь стать Господом? И поэтому что написали? В новом переводе. Каждое тело является храмом. А это слово просто так, аккуратно так, оп, и убрали. Хотя перевод с английского, это слово же было, да? Вот взяли и убрали. Как это назвать? Как это назвать? Почему? Почему Прабхупаду... Что хотят, то и отрезают от него, да? И что хотят, то и добавляют. В Библии тоже с этим полный порядок. В Коране точно полный порядок. А, вот. Я это сейчас прочитаю, сделаем перерыв. Это как из живого Бога делает мертвого. Глава 9, текст 18. Посмотрите, как звучит, вот даже здесь, если я синюю вот даже не буду брать, потому что это тоже не финал апофеоз. Говорят, ой, там все написали, что хотели, а вот Прабхупада вот это сделал. Не, извините. Есть более древние и более точные, более простые и более такие, знаете, серьезные. Вот есть Бхагавадгита 1914 года. Я сейчас сравню. Вот это хороший вариант, обратите внимание, это хороший вариант. Это неплохой вариант. Тот вариант, который вот я вот закладки делал, это вообще никуда. А вот даже хорошую с предыдущим сравню, и вы ощутите разницу. Вот Господь говорит, я цель, опора, самый близкий друг, уничтожение, место покоя и вечное семя. Ну хорошо, да? Так круто, как бы, да? А что было написано раньше? Я цель, а раньше было написано я путь. Сразу запахло вечностью, бесконечностью. Цель, раз приехали, о, и хорошо сидим. Да? У Христа за пазухой. Он говорит, я путь. Господь говорит, я путь. Пишется, я опора. В старом переводе написано, я супруг. Я не опора, знаете. Вы знаете, как живое и мертвое. Я вот цель, а он говорит, я путь, я в движении, я живой. Я опора, не, я супруг. Знаете, что такое супруг? Супруг это все виды взаимоотношений, которые только могут быть. В супружеских отношениях есть дружеские, как слуга и господин, есть как ребенок, так как мать и ребенок, как отец и ребенок, как, понимаете, вот все, которые и имперсональные могут и посчитать там что-то там. Все, что есть, есть в супружеских отношениях. И Господь говорит, я супруг тебе. Значит, мы с тобой и в шашки можем сыграть, и в танки проехаться, и все, что хочешь. Представляете, Бог, насколько? А, не, я опора. Вот, вот так облокотился. Я с Богом. Понимаете разницу, да? Вот такой мурти. Мертвый Бог. Живой Бог никому. Самый близкий друг. Хорошая фраза. Но раньше было написано. Я возлюбивший. Разница, да? Возлюбивший. Я уничтожение. Раньше было написано распадение. Распадение, да? Нет вот этой жестокости. То есть насколько он лучше, этот Бог живой. Я место покоя. Написано в этой Бхагавад-гите. В старой написано я сокровищница. Ты пришел в сокровище, ух ты. Ты не пришел там, у тебя лишка, да? Вместо подушечка так разбил там. Да? Сокровищница. Ты пришел не отдохнуть. Ты нашел сокровище, ты что-то с этим будешь делать. Я вечное семя. Но это что, наверное, уже... Нет, в старом переводе написано, я неистощимое семя. Дальше, дальше и дальше. Не просто вечное семя, лежит вот. Вечное семя. Неистощимое семя. Вот так из Бога, из живого делают. Сделаем перерыв, да?